è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, мы говорим с журналисткой Алисой Ивановой. Очень рад, что вы здесь.
Добрый день.
В конце июня в Москве женщины стали обращаться в полицию из-за того, что в центре города подверглись домогательствам незнакомых мужчин. Конкретно те хватали их за ягодицы, предлагали секс. Одна из жертв оказалась несовершеннолетней, ей 17. Быстро выяснилось, что это все телесный тренинг от пикапера, от секс-гуру Алекса Лесли. И в Москве всем этим занимались его ученики. Алекс Лесли — очень знакомое имя. Сейчас напомним, полагаю, кто это. Но главное, вопрос, кажется, должен звучать так у нашего разговора. Пикап в 2025 году. Серьезно, еще существует. Оказывается, да, еще как. Из последнего. Лесли — это псевдоним. В качестве напоминания по паспорту он Александр Кириллов, белорусский гражданин, автор книг «Охота на самца» и «Жизнь без трусов». Бедолага, купи себе, хочется сказать. Живет в Варшаве, ведет блог. Немного напоминает всю эту серию «Черного зеркала» с онлайн-пикап-тренингом. В роли тренера там был Джон Хэм из «Безумцев». Алекс Лесли не так импозантен, но тем не менее. 25 июня Следственный комитет России возбудил в отношении Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию. Двум его ученикам, участникам вот этих событий в Москве, Максиму Орешкову и Денису Чанышеву, суд назначил 15 суток административного ареста за хулиганство, а слушателя тренинга Алексея Башина арестовали по делу о насильственных действиях сексуального характера. Чтоб начать-то... Все такое липкое, ультрафиолетом нельзя светить, иначе еще неприятнее станет. Алекс Лесли, чем он стал известен несколько лет назад, напомните?
Ну, Алекс Лесли, в принципе, если мы говорим именно о пикапе, понятно, что была вот эта вот вся история с Настей Рыбкой, но вообще, в принципе, Алекс Лесли известен всем пикаперам как один из самых таких скандальных, самых таких эпатажных, самых абсолютно неэтичных пикап-тренеров. То есть Лесли этика — это где-то вот прям абсолютно на разных плюсах. Вот вы сказали, пикап в 25-м году, неужели такое может быть? На самом деле пикаперы никуда не исчезали. Просто они появляются в новостях чаще всего именно после тренингов Лесли. Почему? Потому что Лесли самый скандальный и самый неэтичный. И Лесли придумал вот эти вот блестящие в кавычках упражнения, когда ты подходишь к девушке, хватаешь ее за задницу, и считается, что это тебя раскрепощает. Ну, не знаю почему, но продается это по таким соусам. Продается это под соусом, что да, это сделает из тебя альфа-самца, ты сможешь как бы таким образом улучшить свои коммуникативные навыки. Ну, как ни странно.
Да, вы сказали про Настю Рыбку. Это было в конце 2010-х годов, 18-19 годы, когда в том числе или в первую очередь благодаря Алексею Навальному достали книжку Насти Рыбки. Так зовут девушку, Анастасию Вашукевичу зовут, она тоже из Беларуси, которая была с Лесли, ну, так скажем, в одном сообществе. Я потом вспомнил, что я читал тоже, опять же, скандальные новости. В центре Москвы пара занимается сексом, и это тоже была часть тренинга, и Рыбка там участвовала. Но еще она встречалась, присутствовала на встречах высокопоставленных людей. Упоминался Олег Дерипаска, предприниматель Сергей Приходько, ныне покойный большой человек в Российской Федерации, отвечавший за внешнюю политику. И она занималась секс-работой. В своей книге довольно откровенно обо всем этом рассказывает, несколько бесхитростно называя настоящих людей псевдонимами. Кстати, Настя Рыбка, я посмотрел, как она реагирует на последние события, она критикует Лесли. У себя в YouTube, в видеороликах она объясняет, как не стать жертвой такого тренинга. В общем, интересный тоже персонаж. Нужно вписать Лесли в контекст, в большой. Вы сказали, что он один из самых радикальных. А кто там еще есть? В 2025 году рынок пикап-тренингов — это кто?
В 25-м году, в принципе, никуда не исчезала российская школа пикапа РМС, которая, в принципе, имеет филиалы в десятке, наверное, крупных городов. И, в принципе, к ним до сих пор, да, в 2005 году записываются сначала на базовый курс, потом на продвинутый курс, потом на мастерский курс. За каждый из этих курсов люди платят там. Ну, насколько я помню, минимум по 20 тысяч рублей. То есть, в принципе, как бы с уровнем продвинутости цена длина курса возрастает, 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 и в итоге люди платят достаточно для многих существенные деньги для того, чтобы стать довольно неприятным для девушек человеком. По большому счету это выглядит вот так. На самом деле, кто во что горазд. Есть много каких-то индивидуальных тренеров. Есть ученики, которые отмежевались от того же Лесли, от той же вот этой российской школы пикапа, открыли что-то свое. Есть масса коучей, которые сводятся к там, телеграм-каналам и онлайн-общению с учениками. То есть это такая полянка, которая, в принципе, людям обычным невидима. То есть кажется, что пикапер — это вот что-то такое из нулевых, но на самом деле просто вы не, как бы не внутри пузыря, и слава богу, конечно же. Но вот этот пузырь есть, и он такой достаточно большой. Там есть многотысячные чаты сообщества. То есть я там состою в чате там, на 10 тысяч человек. Ну, казалось бы, 10 тысяч человек в контексте того, что сколько мужчин в России, вроде бы не так много, но не все пикаперы состоят в чате, не все пикаперы состоят в этом чате. То есть, в принципе, таких людей, которые этим в какой-то степени увлекаются, их немало. Но просто действительно они всплывают на поверхность, когда какой-нибудь супер-эпатажный Алекс Лесли отправляет их трогать женщин за ягодицы.
Вы сказали, РМС — это русская модель эффективного соблазнения. Я не скрою, недавно, вчера, услышал этот термин, и трудно удержаться в этом выпуске от каких-то шуточек и комментариев. Я всеми силами стараюсь. Но когда я это услышал, признаюсь, я засмеялся, потому что это как-то очень забавно звучит. Русская модель эффективного соблазнения. Представляешь себе какой-то механизм, может быть, что-то сходящее с конвейера, автозавода, автоваза, типа классической Нивы, скрипучая такая вот маломощная, тяжеловатая модель, ну, надежная, наверное, и картошку вывезет с мокрых серых октябрьских полей и соблазнит, пустив сизый дымок. Но люди это всерьез. Люди это всерьез говорят. А что они предлагают? Вот хочешь постичь русскую модель эффективного соблазнения? Простите, все время смешки. Что тебе предложат?
Тебе предложат ряд упражнений. Часть из этих упражнений, она, в принципе, никак не связана с непосредственно знакомствами с девушками. То есть есть блок, который направлен вот условно на раскрепощение. Ну, я не знаю, там забежать полуголым в супермаркет и купить жвачку. Вот. Считается, что тебе это позволит раскрыть какой-то свой вот внутренний потенциал. Я не знаю, почему так считается. А есть блок, который направлен непосредственно как-то на общение уже с девушками. И третий блок, он одинаков примерно везде. Там тебя отправляют уже непосредственно получать зачет. Соответственно, один зачет — это один половой акт. Для того, чтобы ты считался успешным, тебе нужно, ну, не знаю, сколько я помню, там зачета 3. То есть тебе нужно отчитаться, что ты имел связь там с 3 девушками. И иногда это приводит к каким-то совершенно парадоксальным результатам. То есть мужчины, в принципе, занимаются сексом с женщинами, которые им вообще не нравятся абсолютно. То есть идет такая подмена понятий, что ты изначально-то хотел стать крутым чуваком, который может с любой красоткой полузнакомой пойти в номер отеля, а заканчивается тем, что ты спишь с женщиной, которая тебя не привлекает, чтобы получить зачет, чтобы прийти на тренинг и сказать, что я не хуже других, я не хуже всех, потому что идет же какое-то давление комьюнити, потому что комьюнити формируется, но он тебя давит, и ты не можешь быть хуже других людей. Это достаточно травматичная история для самих участников, потому что, ну, во-первых, там есть достаточно жесткая иерархия тренер-ученик, между тренером и учеником есть прослой людей, которые уже закончили эти курсы, и теперь они вроде как поддерживают других участников. Но эта поддержка не имеет ничего общего с настоящей поддержкой, с какими-то этичными формами взаимодействия. То есть она может заключаться в том, что на тебя орут, тебя пинают, ну, то есть буквально вот физически пинают, то есть такой пинок счастья, чтобы человек собрался силами и в торговом центре уже все-таки пошел и познакомился с девушкой.
Можно я попробую спросить, не будучи адвокатом, не пытаясь защитить, что ли, этих людей, ну, хоть какая-то часть этих практик, она может быть полезной? Потому что если ты участвуешь в каком-то тренинге, там есть две проблемы обычно. Во-первых, тебе дают какой-то базовый коммуникативный навык, и, наверное, в этом не было бы ничего плохого, если этот тренинг адекватный, если тебе не предлагают никого хватать без согласия за мягкие места, а просто учат, ну не переживай ты, господи, не заикайся, подойди и скажи, ты мне понравилась, давай сходим на свидание. Это, наверное, нормально, тренировать уверенность. А у многих тренингов, к сожалению, есть проблема, что не просто подойди и поговори как человек, а вот веди себя как подонок. Во-вторых, беда тренингов многих в искусственности ситуации. Ты такой коммуникативный, ты выговариваешься, ты показываешь себя, но на самом деле в искусственном пространстве единомышленников или людей, которые готовы это принять. А потом ты выходишь в реальную жизнь, и у тебя это удовольствие пропадает, у тебя нет этого навыка на самом деле, и ты не в конкретном месте, не в конкретный момент уже не получаешь этой поддержки, этого подкрепления, да, внутреннего. Есть нормальные тренинги, когда тебя не тиранит харизматичный тренер, нет армейской дисциплины, нет идиотских заданий. А вот потренировать уверенность, вот это вот первая стадия, не заикая поговорить.
Мне кажется, это может сработать, если речь идет о какой-то индивидуальной работе, где все-таки тренер пропустил через себя много людей, и он понимает, что эти люди, вот, с которыми он занимается сейчас, платят ему там по двойному, по тройному тарифу за индивидуальную работу, и, возможно, у него включается какое-то понимание, что не надо их тиранить, иначе они от него уйдут. А если говорить про какие-то плюсы, что может быть условным плюсом? В принципе, мне говорили об этом разные пикаперы, что в какой-то момент ты перестаешь бояться отказов, они идут, это называется идти в поля, то есть идти в какой-то там торговый центр, там на улицу, где можно познакомиться с девушками, это идти в поля. А идут в поля обычно все-таки небольшой группкой, то есть у них есть какая-то поддержка сообщества. Есть люди, которые, если они окажутся достаточно адекватными, они могут тебе сказать, что ну ничего страшного, чувак, вот там сегодня не получилось, завтра получится. И когда идет вот это вот потоково, ну, там, одна девушка, ты ей сказал привет, она мимо прошла. Второй, ты сказал привет, она сказала, ну, да, привет, что-то разговорились. И в итоге человек запоминает вот эту вот удачу, остальные неудачи у него стираются из памяти, как такой вот негативный опыт. Плюс сообщество его поддержало, сказал, ты молодец, у тебя все получилось. И, в принципе, если мы идем по какому-то позитивному сценарию, где человек просто все-таки к девушкам подходил знакомиться, а не сразу там нарушал все физические границы, и с кем-то у него получилось познакомиться, и его сообщество его поддержало, ну, это более-менее нормальный сценарий. То есть, по крайней мере, он не разрушителен для самого участника, потому что он запросто может быть разрушителен для самого участника. То есть приходит человек, у которого проблемы с девушками, а обычно это все-таки люди, у которых есть проблемы с девушками. И в итоге негативный опыт подкрепляется. И при этом он попадает, допустим, на участников, которые пытаются его поддержать, но так как они ничего не понимают в том, как работает поддержка, они поддерживают его макаром там «соберись, тряпка, давай, делай 10-й подход, что ты сдался, ты что, не мужик, что ли, надо быть альфачом». Ну, естественно, все, как бы человек зажимается в свою раковину, и из этой раковины, может быть, уже, в общем-то, никогда не выходит.
Вы сказали про альфача, очень понятный механизм человеческого сообщества, небольшой группы у нас и у приматов, у высших есть такое, пойти всем группой, во-первых, не страшно, во-вторых, я делаю, ты повторяй, очень эволюционно понятный механизм, и делай как альфа-самец, да, делай вот как тот, кто добился в этом успеха. Будешь повторять, возможно, тебя тоже ждет успех. В общем, понятно, что таким образом продают, но обязательно ли радикализировать, вот доходить до этого давления? Хороший клиент пикап-курсов — это тот, которого немножечко сломали, потому что он придет еще, он будет уверен, что нет, это все равно работает, это только у меня не получилось, и заплатит снова, или нет, нужно все-таки, если думаешь об этом как о бизнесе, хорошо научить, вот как раз покоммуницировать по-людски, перестать заикаться при разговоре с девушками, парнями, с кем угодно, да хоть с незнакомыми людьми, кто из нас не бывает зажатым.
Но если мы говорим именно о массовых курсах, то есть когда тренер работает с группой, тут для того, чтобы это действовало эффективно, нужна какая-то жесткая иерархия. Это немножечко такая сектантская история, и, в принципе, они используют очень похожие механизмы. То есть я не говорю, что у них там действительно настоящая секта, в смысле буквально, но там тоже есть власть тренера. И причем эта власть такая абсолютная, что тренер имеет право наорать, тренер имеет право тебя как-то там унизить. Есть организация какого-то сообщества. То есть человек не то чтобы прям отсекается от всего своего остального окружения, но действительно он попадает вот в это вот комьюнити и начинает вариться как-то уже в нем. И, соответственно, да, как бы ему не очень надо думать своей головой, потому что если он будет как следует думать своей головой, он и не пойдет на следующую ступень. Поэтому, ну, насколько я знаю, действительно там могут действовать весьма агрессивно. Ну, то есть я не имею в виду прямое физическое насилие, но вербальное, да, вполне.
В чистом виде монетизация харизмы и эксплуатация неуверенности. Это хороший бизнес. Успешным тренерам это много денег приносит. Судя по цветущему виду Алекса Лесли, неплохо, видимо, можно зарабатывать.
Я думаю, что если есть харизма, которую можно эксплуатировать, и есть какие-то хорошие менеджерские навыки, то вполне можно на этом заработать. Да, и до сих пор, и в 25-м году.
Кто идет туда? Вы сказали немножко про людей, которые не очень уверены, да, хотят строить отношения, но не очень понимают, как.
Тут есть очень большой парадокс, на самом деле. В принципе, главный парадокс всей этой темы. Со стороны может показаться, что если человек идет на пикап-курсы, то у него есть какой-то четкий запрос, что он хочет, грубо говоря, трахать все, что движется. Но на самом деле люди вообще не идут с таким запросом в пикап. По большому счету, у людей не закрыт запрос на эмоциональную близость. У них есть проблемы с девушками в том плане, что они ходят на свидание, но дальше первого свидания почему-то ничего не продвигается, девушка перестает отвечать, и им хочется пофиксить именно это. Им хочется научиться нормально вести себя с девушками, чтобы вот эти вот отношения не дальше куда-то продвигались. Да, конечно, секс — это хорошо, они тоже этого хотят. Но еще они хотят, чтобы было с кем фильм посмотреть в обнимку, чтобы было с кем на шашлыки съездить. Но дело в том, что не существует каких-то адекватных этичных курсов, которые мужчин бы обучали общению с женщинами. Ну или, может, они существуют где-то там на 110-й странице Гугла. Но если просто вот вбить в поиск курсы по общению с женщинами, ну то есть что мужчина увидит? Мужчина увидит пикап-курс. И срабатывает вот эта вот логика, что... Может быть, если я стану вот настолько раскрепощенным, что я смогу там с первой попавшейся девушкой на улице познакомиться, и не просто познакомиться, а еще там в отель уехать, то у меня и остальная сфера наладится. И вот этот вот запрос на именно эмоциональное общение, на какое-то тепло, он тоже закроется. И тут вот вступает в силу вот это вот противоречие, самое яркое, вот этот вот весь парадокс пикапа, что человек приходит-то, по сути, чтобы закрыть свой запрос на эмоциональное тепло, а получает-то он то, что, в принципе, в пикапе вообще нет таких инструментов, потому что пикап, в принципе, не рассматривает женщину как субъект, как личность, как какого-то настоящего живого человека, с которым можно полежать в обнимку, фильм посмотреть. То есть все женщины — это какое-то такое унифицированное большинство, какая-то такая биомасса, и считается, что к этой биомассе можно применять одни и те же инструменты, и если инструмент классный, а ты прокачал свою харизму, то это сработает там абсолютно со всеми, абсолютно с любой женщиной. И если пикапер совершил достаточное количество подходов, и что-то у него получилось, и действительно с какой-то женщиной у него случился секс, то получается, что для него эта теория-то, она подтверждается. Она подтверждается, что как-то, ну вот да, вот женщина — это такая биомасса, там один общий замочек, который открывается одним и тем же ключом. И получается, что как-то человек-то приходил совершенно за одним, а дали-то ему совершенно другое. И дальше идут несколько сценариев. То есть если у человека что-то там начинает получаться, он себя убеждает в том, что действительно, ну вот это-то мне и надо, вот за этим-то я и шел. буду делать вот так, и все у меня будет хорошо в жизни. Либо человек уходит каким-то глубоко сломленным, разочарованным, в смысле, что я неудачник, я ни на что не способен, у меня ничего не получается. Вот там вот у настоящих мужиков все хорошо, я вот даже там заплатил за 3 курса и даже мастерский прошел, и что-то вот у меня ничего в жизни не изменилось.
Ну да, даже это не помогло, хотя вот у них получается, они явно демонстрируют свою эту сексуальную успешность. Приходят за любовью, получают порно в лучшем случае или травму. Ну, этот подход механистичный, он и на женщин тоже распространяется. Я не следил за судьбой Анастасии Рыбки, но посмотрел на ее сайте, как она сама себя презентует. Это выдающийся в чем-то список. Автор 4 книг, записываем какие 4. «Дневник по соблазнению миллиардера» или «Клон для олигарха», «Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных», 3. «Учебник порядочной рыбы», настольная книга для взрослых девочек, 4. «Анестезия». Она блогер, перечисление платформ, модель и автор журнала Playboy, певица и автор песен, автор курсов по соблазнению, в том числе курса «Стервология». Курсы прошли более 3000 человек. Ну, то есть и самец, и самка, они не люди, они не субъекты, они объекты, они ресурс, и с ними можно сладить, смесью подкупа и давления. Там можно говорить о таких очень неэтичных практиках на последней миле. Можете объяснить, как подразумевается, можно соблазнить его или ее, особенно вот в этот последний момент, преодолев буквально последнее сопротивление? Что-то из того, что нам казалось романтичным, когда мы слышали об этом из истории о Казанове или читали в школе про Печорина, и то, что нас пугает сейчас.
Дело в том, что вот именно в том, о чем вы сказали, в сопротивлении последней минуты, это самый неромантичный участок в принципе всего этого пути. И дело в том, что сопротивление последней минуты, точнее преодоление сопротивления последней минуты, очень сильно похоже попросту на насилие. Иногда похоже до степени смешения. В принципе, женщина действительно может хотеть зайти там с незнакомым человеком до того этапа, когда вы с ним целуетесь, но не хотеть зайти с ним до постели. В принципе, это нормально. То есть секс — это такая добровольная история. Если ты не хочешь спать с человеком, с которым только что познакомилась, но хочешь целоваться, это, ну, в общем-то, норм. Но для пикаперов это не норм в том плане, что если женщина подала хоть какой-то намек на то, что ей само по себе взаимодействие не неприятно, то это уже автоматом согласие на секс. То есть согласие на любое, абсолютно любое взаимодействие, там согласие на то, чтобы он дотронулся до ее плеча, это уже согласие на секс. То есть это вот такая история, которая заканчивается очень часто какой-то грубостью, какой-то чисто физической грубостью, грубым просто проникновением. Я помню историю, где какой-то пикап-тренер учил преодолевать сопротивление последней минуты тем, что он женщину, по сути, душил. То есть он говорит, что ну вот я вот ее фиксирую одной рукой так, вторую руку я кладу на шею, немножечко сдавливаю, и она перестает трепыхаться. Ну, конечно, она перестает трепыхаться, потому что для нее сейчас есть выбор либо быть убитой, либо быть изнасилованной. И женщина выбирает быть изнасилованной чисто вот из соображений сохранения жизни, потому что она-то сейчас находится с человеком, которого видит первый раз в жизни. Она не знает, что он пикапер, и он сейчас ее проводит по всему пикаперскому серпантину, как его учили. И она не знает, что вот то, что он делает, называется сопротивление последней минуты. Она, в принципе, может быть, уже к смерти готовится. И действительно, находясь между таким выбором, она выбирает не сопротивляться и позволить совершиться половому акту. Ну, как бы, насколько это добровольно, ну, это прям супер условно.
Ну, это самый, да, острый момент, самый тревожный. Ну и в более легких этих практиках это все, мягко скажем, кринж, но вообще крайне неприятно и тоже довольно навязчиво. Что женщины говорят про эти практики? Мы про них совсем не поговорили, как они это воспринимают. То есть есть программа действий для мужчины, у него есть ощущение уверенности, ощущение, что это может сработать, как бы алгоритм, а с обратной стороны это как воспринимается?
женщины, пока они не зашли далеко, они обычно смеются, потому что, в принципе, все вот эти вот практики описаны, они известны, ну, понятно, что, во-первых, не все, а во-вторых, не все.
Простите, что прерываю, но многие женщины рассказывали истории, как они оказывались в замкнутом пространстве в купе каком-нибудь с мужчиной и еле отшутилась. Там смеются, это тоже разные стадии смеялась, могут быть.
Да, да, но я имею в виду ситуацию, когда женщина находится в условной безопасности, то есть она идет по Арбату, например, и к ней с какими-то вот этими смешными, неубедительными подкатами подходит новоявленный пикапер, который находится на первой ступени. Да, она чувствует себя безопасно, ей смешно. А если это история про какое-то закрытое пространство, если все-таки, не дай бог, она поехала к нему домой, то да, это, конечно, совсем другие истории. Это часто бывают какие-то слезы, какой-то стыд, ощущение, что тебя использовали. Причем я обо всем этом знаю не от женщин, потому что мои знакомые женщины, то есть женщины из моего пузыря, они-то как раз те, которые шли по Арбату и посмеялись. А про других женщин я знаю, в общем-то, из отчетов тех самых пикаперов, я их в свое время достаточно много прочитала. И понятно, что там нужно прорваться сквозь какую-то интерпретацию, что вот я альфа-самец, и на самом-то деле ей было норм, но если через нее прорваться, то поймешь, что женщине чувствовала себя небезопасности, ей было страшно, ей было стыдно, и она чувствовала себя использованной. Потому что, в общем-то, она-то не на это рассчитывала, она думала, что она встретила вполне себе приятного парня, а тут оказалось, что не очень-то и приятного.
Ну, как мы уже обсудили, она не субъект, а объект, и ее чувства не берутся в расчет. Сама счастья своего не понимает. И вообще, я победил. Шутка из Твиттера последних дней, после всей этой истории с Лесли, пользовательница по имени Заноза Твиттерская, написала что-то вроде: «Пока мужчины боялись, что женщины будут разводить их на деньги, это начал делать Арсен Маркарян». Ну, то есть, да, платить гуру, чтобы сэкономить на алчных тарелочницах, которые ходят в ресторан, пожрать за твой счет, а не потому что ты ей так симпатичен. Вписываем в этот контекст блогеров вроде Маркаряна, гуру, объясняющих, как оно надо себя держать в жизни вообще, и в частности с женщинами, чуть не сказал, с бабами. Даже если там нет напрямую каких-то рецептов соблазнения. Потому что это тоже пользуется большим успехом, и кажется, половина дела не только инструментально, да, рассказать, как вы там сказали, серпантин пикаперский, но и подвести под эту базу вот эту довольно дегуманизирующую, описывающую отношения женщин-мужчин в понятиях ресурса.
В принципе, это разные явления, но они стоят на одном и том же фундаменте. То есть это такой очень жесткий патриархат в его худшем просто проявлении, максимально худшем, потому что, да, действительно, женщины просто не существуют. Не существуют как субъект. Это такая просто чистая биомасса, и, в принципе, разные тренеры разных направлений, по сути, занимаются тем, что учат вас, как правильно подобрать ключи к вот этой вот биомассе, к вот этой вот коллективной женщине, которая не имеет какого-то своего лица. А некоторые, наверное, учат, как познакомиться с вот этой вот коллективной женщиной без лица. Другие учат на каких-то уже других там этапах, как правильно себя вести с вот этой вот коллективной безлицей женщиной. Но, в принципе, да, вот это вот явление может быть разное, но с одним фундаментом. И вот этот вот фундамент — это вот такая вот женская биомасса, которая не рассматривается как какая-то совокупность из отдельных личностей состоящая.
А это не новое? Я просто не помню этого по 2000-2010. Понятно, что интернет дает возможность разного рода людям объединяться, в том числе людям с разными взглядами, разными интересами, находить своих лидеров мнений, слушать этого, да тоже по-своему харизматичного человека с бородой, густыми кудрями и в яркой рубашке, я про Маркаряна снова, и кажется, что вот их стало много, что это какая-то тенденция, что так молодые люди сейчас и мыслят, что вот это вот инцельское, оно захватывает всех, но кажется, это просто эффект скопления скопление концентрации, как на супе, извините за такое сравнение, жир скапливается в отдельные кружочки. Так вот и этот жирный кружочек скопился, в соседнем кружочке, может, Пастернака обсуждают, но как-то там все менее привлекательно, менее выдающимся, да, выглядит вот таким менее выбивающимся из нормы. В общем, есть ли вот эта идеологическая база, то самое новое, что в 2025 году и пикап-курсы выделяет по сравнению с предыдущим периодом, и вообще вносит в это явление какой-то новый дух, дух нового времени?
Нет, никакого нового духа тут нет, и, в принципе, вот все вот эти вот пикаперские модели, они очень старые, то есть они повторяются из нулевых, и еще раньше, и, в принципе, их пытаются, может быть, немножечко как-то осовременить, но, по сути, люди отрабатывают очень старый материал. В принципе, у меня нет ощущения, что сейчас происходит что-то новое в плане вот этого вот воинствующего патриархата, но это всегда было, это было абсолютно всегда, просто почему появились те же истории про тарелочниц, ну, господи, потому что раньше считалось абсолютной нормой, что женщина зарабатывает только себе там на сережечки и не может заплатить за себя как в кафе. Ну, потом оказалось, что можно и делить что-то пополам, и, соответственно, тот, кто его не делит, оказывается тарелочницей. Ну, такая очень условная история. Ну, потому что, в принципе, в тарелочнице часто записывают всех подряд. То есть просто там женщина съела карбонару за твой счет, и после этого ужас не легла с тобой в постель. Ну, все, тарелочница. Секс и карбонар — это же вот, ну, что-то вот в одной плоскости там. Одно обязательно должно быть связано с другим. Поэтому нет, я тут ничего нового не вижу. И, в принципе, если достаточно пристально посмотреть на любое явление, с разных сторон покрутить там любой пузырь, покажется, что вот этого вот много, оно из всех сторон, оно везде. Но если просто немножко отпустить ситуацию, то окажется, что, в общем-то, вовсе не везде. Поэтому нет, мне кажется, просто вот люди кучкуются, и если на них пристально посмотреть, то окажется, что да, они есть, и они есть в изрядном количестве, но так и раньше было, просто действительно вот такой сильной возможности кучковаться у них не было. Вот и все.
Чего они кучкуются-то? Я понимаю, что это опять аргумент на уровне шутка из соцсетей. Ну, не такая уж шутка. В 2022 году, когда и призыв был мобилизации, и уехало много людей из России, скрины из Тиндера или из других дейтинг-сервисов, в Москве никого не осталось. Все уехали. Где мы теперь будем знакомиться? От имени женщин писали. Спрос на мужчин вырос по естественным и совсем неестественным причинам в России. Зачем пикап? Просто напиши, дурачок.
Ну, это слишком просто. Это слишком просто, и опять-таки туда идут люди, у которых не получаются простые схемы. И они думают, что у них получится сложная схема. Это немножечко противоречивая логика, но если бы все было бы логично, то эти курсы бы и не существовали вообще в принципе.
Спасибо огромное, очень интересно было.
Спасибо.
Не о пикап-курсах в современной России, а о том, попробует ли Российская Федерация на прочность систему безопасности Европы, Запада в целом, какова вероятность, что Москва нападет на страны Балтии, когда, как, при каких условиях это может случиться. Об этом на днях вышел видеоролик на YouTube-канале «Медузы». Это разговор с Максимом Самаруковым, умнейшим. По сути, видеоверсия подкаста «Что случилось?». Посмотрите, оцените, прокомментируйте, если еще этого не сделали. Если вам понравится и это будет пользоваться популярностью, будем продолжать делать такой дополнительный шестой эпизод на неделе, да, с видеоверсией. Это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.